Карлсбруке царило большое оживление. Обычное явление в этих лишь недавно возникших городах. В Австралии города вырастают словно деревья под влиянием солнечного тепла. Люди, озабоченные делами, сновали по улицам, торговцы золотом толпились у приисковых контор, драгоценный металл под охраной местной полиции доставляли сюда с заводов Бендиго и горы Александр. Все эти люди, обуреваемые жаждой наживы, были так погружены в свои дела, что не обратили никакого внимания на приезд чужестранцев. Паганель и Роберт, покружив час по городу, поехали вдоль тщательно сделанных полей догонять своих спутников. За этими полями потянулись обширные луга с бесчисленными стадами баранов и хижинами пастухов. Затем внезапно, как это часто бывает в Австралии, потянулась пустыня. Симпсоновские холмы и гора Торан-Гувер отмечали здесь южную границу округа Лоддон под 44 градусом долготы. До этих пор экспедиция не встречала на своем пути туземных племен, ведущих первобытный образ жизни. Гленарвану уже приходило в голову, что в Австралии они встретят так же мало австралийцев, как в аргентинских пампах индейцев. Но Паганель успокоил его, сообщив, что дикие туземные племена кочуют главным образом по равнине у реки Муррей, милях в 100 на восток. «Мы приближаемся к стране золота», — сказал он. «Дня через два мы будем в богатейшем округе горы Александра. В 1852 году туда потоком хлынули золотоискатели, и дикари вынуждены были уйти в пустыни Центральной Австралии. Мы с вами находимся теперь в цивилизованном крае, хотя это и не бросается в глаза. Сегодня мы пересечем железную дорогу, соединяющую Муррей с океаном, но должен признаться, друзья мои, что железная дорога в Австралии кажется мне явлением необычайным». «Почему же, Паганель?» — спросил Гленарван. «Почему? Да потому что это не под стать окружающему. Я знаю, что вы, англичане, привыкли колонизировать отдаленные владения. Вы устраиваете телеграф и всемирные выставки в Новой Зеландии и смотрите на это как на дело самое обыденное, но ум такого француза, как я, это приводит в замешательство и путает все его представления об Австралии. Это потому, что вы думаете о прошлом этой страны, а не о ее настоящем», — заметил Джон Манглс. «Согласен», — ответил Паганель. «Но свист паровоза, мчащегося по пустыням, клубы пара, обволакивающие ветви мимоз и эвкалиптов, ехидные утконосы и казуары, убегающие от курьерских поездов, дикари, которых в 3:30 отправляются в курьерских поездах из Мельбурна в Каслмейн, в Сандхорст или в Ичука, все это изумит любого человека, если только он не англичанин и не американец. Вместе с вашей железной дорогой из пустыни прочь бежит поэзия».
«Пусть так, если на смену ей идет прогресс», — ответил майор.
Громкий свисток паровоза прервал спор. Путешественники находились не более как в миле от полотна железной дороги. Паровоз, пришедший малой скоростью с юга, остановился как раз там, где дорога, по которой ехал фургон, пересекала железнодорожный путь. Эта железнодорожная линия, как сказал Паганель, соединяла столицу провинции Виктория с самой большой рекой Австралии – Муррей. Необъятная река эта, открытая в 1828 году Стюартом, берет свое начало в австралийских Альпах и, впитав в себя воды рек Лахлан и Дарлинг, змеится вдоль всей северной границы провинции Виктория, впадая в бухту Энкаунтер возле Аделаиды. Муррей протекает по цветущим, плодородным местностям и, благодаря удобному железнодорожному сообщению с Мельбурном, вдоль ее берегов возникает все больше и больше скотоводческих хозяйств. В ту пору эта железнодорожная линия эксплуатировалась на протяжении 105 миль от Сандхорста до Мельбурна, обслуживая Кайтон и Каслмейн. Дальнейший строящийся участок длиной в 70 миль тянулся до Ичука, столицы провинции Риверина, основанной в этом самом году на берегу Муррея. 37-я параллель пересекала полотно железной дороги в нескольких милях севернее Каслмейна у Кэмден-бриджа, моста, переброшенного через Люттон, один из многочисленных притоков Муррея. Именно к этому месту и направил Айртон свой фургон, впереди которого галопом до Кэмден-бриджа скакали всадники. Их влекло туда также любопытство. Огромная толпа быстро неслась по направлению к железнодорожному мосту. Обитатели соседних поселений покинули дома, пастухи бросили стада, все запрудили подступы к полотну железной дороги. То и дело слышались крики «К железной дороге! К железной дороге!» Очевидно, это возбуждение вызвано было каким-то необыкновенным событием, может быть, крупной катастрофой. Гленарван и его спутники пришпорили лошадей и через несколько минут доскакали до Кэмденского моста. Там они сразу поняли причину скопления людей. Произошла ужасная катастрофа. Это было не столкновение поездов, а крушение поезда, которое напоминало самые крупные катастрофы, происходящие на американских линиях. Река, через которую переброшен был железнодорожный мост, была завалена обломками вагонов и паровоза. То ли мост не выдержал тяжести поезда, то ли поезд сошел с рельсов, но паровоз и 5 из 6 вагонов свалились в реку Люттон. Только последний вагон, чудом не свалившийся, стоял на рельсах в метре расстояния от пропасти. Внизу зловеще громоздились почерневшие, погнутые оси, обломки вагонов, исковерканные рельсы, обуглившиеся шпалы. Всюду вокруг валялись куски парового котла, разорвавшегося от сотрясения. Из этого нагромождения бесформенных обломков вырывались языки пламени, спирали пара, смешанные с клубами черного дыма. После ужасного крушения еще более ужасный пожар. Повсюду виднелись лужи крови, обуглившиеся оторванные конечности, обезображенные трупы. Никто не решался подсчитать, сколько жертв погребено под этими обломками. Гленарван, Паганель, майор, Джон Манглс, смешавшись с толпой, прислушивались к тому, что говорилось вокруг. Каждый старался по-своему объяснить причину катастрофы. «Мост подломился», — говорили одни. «Какое там подломился?» — возражали другие. «Он и сейчас целеханек. Забыли, наверное, перед приходом поезда свести его,
Вот и все.
Действительно, мост был разводной, открывавший проход для речных судов. Неужели железнодорожный сторож по непростительной небрежности забыл свести мост, и мчавшийся на всех парах поезд свалился в реку? Эта гипотеза казалась вполне правдоподобной, ибо если обломки половины моста валялись под разбитыми вагонами, то вторая половина его, отведенная на противоположный берег, все еще висела на совершенно неповрежденных цепях. Итак, несомненно, катастрофа произошла из-за халатности железнодорожного сторожа.